Левит.
Урок 37, глава 25. Если есть одно единственное слово, которое определяет то, что мы собираемся прочитать и изучить, то это юбилей. Это то место в Торе, где мы получаем наставление о несколько таинственном юбилейном годе, о котором большинство из нас слышали и обычно не совсем понимаем, какова его цель. Тем не менее, мы должны знать, что хотя юбилей – это официальное название особого годичного периода времени, который наступает каждые 50 лет с точки зрения Торы, это не год празднования и веселья, и изобилия, как следует из названия. Это несколько более мрачный период. Для некоторых людей это самое желанное время, для других это серьезный перерыв в их жизни, который несет с собой не только дискомфорт и неудобство, но и некоторую потерю личного благополучия. 25 глава книги Левит содержит многие элементы гражданского права, касающегося собственности, особенно когда этой собственностью являются земля или рабы. Это важно понять по нескольким причинам. Первое, важно, чтобы мы могли понять контекст времени. И второе, в нем содержатся принципы и шаблоны, которые не только дают нам указания относительно того, как мы должны думать и вести себя в отношении собственности, но и в отношении определенных функций и целей Мессии. Это довольно длинная глава, и в ней довольно подробно излагаются юридические определения. Поэтому я предпочитаю прочитать ее всю, чтобы связать все воедино, а затем мы перечитаем некоторые разделы по мере их более тщательного обсуждения. Прочитайте всю 25 главу книги Левит. Довольно сложно, не так ли? Давайте начнем с того, что попытаемся оценить ее в общем. Центральными моментами юбилея являются восстановление и милосердие, высшей божественной демонстрации Божьей благодати по отношению к своему народу. Конечно, это включает в себя параллельные акты восстановления и милосердия со стороны его народа. Другими словами, в юбилей Бог издал постановление, которое демонстрирует его атрибуты совершенной и идеальной справедливости, милосердия и искупления, но, как и все его законы, закон юбилея не должен просто парить в эфире, как идеал для нас, чтобы созерцать и чувствовать все теплое и пушистое вокруг. Этот закон должен соблюдаться физически. Он должен проявляться, проживаться и выполняться его народом на благо его народа. Поистине, закон юбилея – один из лучших примеров основания, которая подпоясывает каждый из 600. 13 Божьих законов. Возлюби Господа, Бога твоего, всем своим разумом, душой и силой, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Одним из основных способов осуществления этого восстановления и милосердия являются правила и постановления, касающиеся прав на недвижимость, которые установлены здесь, в книге Левит, 25 главе, с точки зрения того, что лучше для клана или семьи в целом, то есть как общей семейной единицы, но все же сохраняя защиту личности. Другой основной целью этих юбилейных законов была гарантия, что любой достаточно прилежный человек, оказавшийся со своей семьей в бедности по ряду причин, может время от времени начинать новую жизнь. Эта возможность для нового старта появилась в установленный Богом юбилей, который отмечается раз в 50 лет. Обычная причина, по которой человек был в долгах, заключалась в бедности. А для еврея обычной причиной, по которой многие оказались в рабстве у другого еврея, был долг, который он не мог погасить. Те из нас, кто пережил, казалось бы, неразрывный цикл заимствования, влезание в долги только для того, чтобы обнаружить, что мы не можем выплатить долг. Поэтому мы занимаем больше, чтобы оплатить предыдущие долги, только на еще более обременительных условиях, на которые мы также не можем выполнить. Понимают эту бездонную пропасть. Кажется, что выхода нет, и поэтому мы проживаем свою жизнь под сокрушительным бременем долгов. И часто, в конечном итоге, становимся банкротами. В современном обществе большая часть долгов находится либо в форме так называемых необеспеченных долговых кредитных карт, либо в виде обеспеченных долгов обычно наших домов или наших автомобилей. Если мы не выплатим нашу ипотеку, мы потеряем наш дом. Если мы не выплатим наш автокредит, автомобиль придется вернуть. Все долги в еврейской системе были обеспеченными долгами, и почти всегда средством обеспечения была земля, поскольку это было общество, основанное на сельском хозяйстве. Потеряв землю, человек терял не только свой дом, но и запасы продовольствия и возможность получать доход, чтобы покупать другие необходимые ему вещи. Другим видом обеспечения долга в библейскую эпоху был сам человек или члены его семьи. Отсюда и концепция долгового рабства. Залогом по кредиту становился сам человек. Точнее, та работа, которую человек мог выполнить. Юбилейный год был отчасти задуман для того, чтобы решать эти проблемы для народа Израиля. Возможно, у нас есть некоторые слушатели, которые вышли из фермерских семей, и поэтому им немного легче понять, какое выдающееся место занимает владение землей в сельскохозяйственном обществе. Израиль на протяжении всей своей истории был сельскохозяйственным обществом. Итак, мы видим, что глава открывается тем, что Иегова говорит с Моисеем о земле, которую он давал, или лучше сказать, уже дал им, земле ханаанской. Я часто использую аналогию с тем, что когда мы изучаем Тору, она организована так же, как процесс взросления человека, мы начинаем жизнь, изучая общие и довольно упрощенные правила и факты по различным темам, по мере того, как мы усваиваем их, а затем, когда наш разум способен, появляется больше информации, она добавляется, и каждый вопрос ставится более тонко. Вскоре мы видим определенные тонкие связи и общие черты между тем, что поначалу казалось совершенно отдельными проблемами, а затем слои луковицы снимаются еще дальше, чтобы раскрыть более глубокие хитросплетения окружающего нас мира. Позже в жизни многие вещи, о которых, как мы думали, мы знали все, что о них нужно было знать, начинают обретать смысл на более глубоком уровне, и мы обретаем то, что Библия называет мудростью, в отличие от простого знания множества фактов. Мы ознакомились с основами Божьих законов в книге «Исход», затем начальные части книги «Левит» дали нам больше информации об этих законах исхода, чтобы лучше понять намерения Иеговы, стоящие за каждой из этих заповедей и законов. Позже в книге «Левит»
снова рассматриваются конкретные темы, с которыми мы уже были знакомы, и нюансы вкладываются в определенные Божьи принципы. Когда мы перейдем к книге чисел и книге второзакония, мы получим еще больше инструкций, чтобы сформировать более полную картину для тех, кто с трудом пробился через первые три книги Торы. На этапе изучения 25 главы книги Левит мы похожи на студента на последнем курсе колледжа. И теперь, когда мы имеем прочную базу знаний и определили термины, некоторые вопросы, имеющие особое значение для Бога, будут обсуждаться более подробно. И одна из этих деталей заключается в следующем. Хотя это правда, что Бог отдал землю ханаанскую Аврааму, это была не прямая передача права собственности, как мы могли бы подумать. Бог сохранил за собой право собственности на Ханаан, а семени Авраама Израилю дал эту землю в долгосрочную аренду, фактически вечную аренду, хотя выселение за нарушение условий аренды также является частью сделки. Как и в стихе 2 нашей текущей главы, где говорится: «Когда придете в землю, которую я даю вам». Давайте посмотрим на еврейское слово, используемое для обозначения даяния. Это слово «нафан». Да? «Нафан» как имя пророка, который служил царю Давиду. И смысл этого слова примерно такой: «Дарованный, данный, добавленный к вам, распределенный для вас, подарок, что-то, назначенное вам или выделенное для вас». Другими словами, это не столько указывает на передачу права собственности, сколько на то, что вам дают в пользование, как если бы оно было вашим. Это все равно, что быть президентом. Президентство принадлежит не вам, оно принадлежит народу. Каждый президент занимает свой пост лишь какое-то время. Вот почему я провожу аналогию с землей, отданной Аврааму в аренду, а не в качестве продажи. Иегова сохранил право собственности, но Израиль получил землю в пользование.
Вам, как студентам старших курсов, изучающим Тору, важно понимать этот важнейший библейский принцип землевладения, а именно обладание чем-то, что не обязательно принадлежит вам. Земля, которой Израиль владел во времена Иисуса Навина и владеет сегодня, не находится у него в вечном владении. Скорее, у них бессрочная аренда.
На иврите этот ключевой принцип называется «ахуза», что означает «владение». Иегова говорит Израилю, что поскольку вы не владеете землей, у вас просто есть право аренды, поэтому вы не можете продавать собственность. Любой из нас, кто когда-либо сдавал в аренду здание или дом, прекрасно это понимает. Мы можем использовать собственность без вмешательства со стороны владельца до тех пор, пока соблюдаем условия, изложенные в контракте. Но единственное, чего мы никогда не сможем сделать, это продать это место, потому что мы никогда им не владели.
Кроме того, одним из ключевых условий соглашения об аренде, выраженного в заветах Авраама и Моисея, которое Иегова заключил с Израилем относительно земли, которой они будут владеть, является то, что Израиль должен использовать землю для выращивания пищи только 6 из каждых 7 лет. Точно так же, как Иегова работал в течение 6 дней, когда создавал нашу вселенную, а затем прекратил работу на 7-й день, так и израильтяне должны давать земле работать в течение 6 лет, а затем позволить ей прекратить работу на 7-й. Этот шаббат был не для израильтян как таковых, а для самой земли, чтобы земля могла отдохнуть. Перечитайте Левит 25:1-7. Итак, в течение 6 лет израильтяне должны возделывать землю, засевать ее, ухаживать за ней и собирать урожай. Они должны обрезать виноград и вкушать сладкие плоды. Но в седьмой год, называемый субботним годом, Израиль не должен был ничего делать с этой землей. Они не могли посеять новые зерновые культуры, они даже не могли обрезать свои виноградники. Обрезка была очень важна для поддержания здоровья и продуктивности их виноградных лоз. На самом деле было две обрезки в год, одна летом, а другая зимой. Ничего из этого не должно было происходить в субботний год. Несмотря на то, что 50-летний юбилейный цикл является основной темой книги Левит 25, сначала закладывается основа для его понимания и связи с Божьим шаблоном соблюдения субботы. Поэтому обсуждается концепция субботнего года. Стихи 5, 7 немного трудны для понимания, поскольку, с одной стороны, кажется, что в субботу седьмого года нельзя собирать урожай и есть то, что естественным образом растет на неухоженных полях, а с другой стороны говорится, что вы можете собирать все, что земля производит сама по себе. Мы должны обратиться к древним мудрецам, чтобы понять эту головоломку. И они говорят нам, что это две разные ситуации. Обычно из колосьев выпадали семена, когда они созревали, а затем эти семена прорастали сами по себе и давали новые стебли зерна. Но также было обычным делом срезать стебли зерна, а затем заставить их выпустить новые побеги из своих корней и тем самым произвести больше стеблей зерна. В первом случае это было новое зерно, потому что оно было получено из семян. Во втором случае это было старое зерно, потому что оно было получено из уже существующих растений. Эта ситуация была настолько распространенной и понятной, что второму росту было дано название, и третьему росту с того же растения тоже. Второй рост назывался на иврите Софи-Ах, а третий рост – Шахис. Правило книги Левит 25 гласит, что в субботний год нельзя собирать и есть растения, которые прорастают из семян, оставшихся от предыдущего урожая. Но можно было собрать и съесть второй и третий ростки, которые выросли из корневой системы предыдущего урожая. Однако, кроме как пойти и собрать зерно, израильтяне больше ничего не могли сделать для ухода за полями. Стих 7 снова выдвигает на первый план принцип, согласно которому в земле Израиля нет граждан второго сорта, будь то иностранцы, живущие среди евреев, рабы, купленные евреями, или наемные слуги. Это не имело значения. Все, кто жил как Израиль, одинаково делились тем, что земля производила сама по себе в год своего отдыха. Теперь один момент, о котором мы должны знать. Я сказал, что субботний год был на благо земли, а не евреев. Другая идея заключалась в том, что в субботний год евреи полностью зависели от Иеговы в обеспечении. Таким способом Иегова демонстрировал израильтянам, что не их работа приносит урожай, а что это дар от Бога. Израиль снова был почти как кочевники в течение этого седьмого года, какими они были в пустыне в плане пропитания. Если Бог не обеспечивал, они ели. Таким образом, по мере приближения субботнего года от евреев требовалась большая вера, и, конечно, поскольку Бог действительно обеспечивал их, это укрепило доверие к нему точно так же, как обещанная манна, которая приходила каждый день в обязательном порядке.
медленно, но верно укрепляла веру в Бога у поколения исхода. Перечитайте Левит 25:8-13.
Стихи 1-7 были напоминанием о требовании полного покоя для земли в течение седьмого года. После установления принципа субботнего года предписывается так называемый юбилейный год. Для объяснения временных рамок юбилея используется довольно стандартный библейский термин. Он наступал после семи субботних лет, что означает 49 лет. Затем начинается юбилейный год, 50-й год. Знаком начала этого особого 50-го года является Йом-Кипур, день искупления, 10-й день Тишрей, который по еврейскому календарю религиозных событий является седьмым месяцем года. Это может показаться немного странным, потому что начало 50-го года откладывается на 10 дней с того момента, когда, казалось бы, должно быть его начало. Первый день Тишрей – это Рош Хашана, еврейский Новый год. Однако, поскольку фактическое еврейское слово для обозначения юбилея – Йовель, что означает «бараний рог», а бараний рог ассоциируется с Йом-Кипур, тогда юбилейный год начинается на 10-й день месяца – Тишрей, который является Йом-Кипур. Не все евреи согласны с этим, но таково обоснование этого. И этот 50-летний юбилей должен быть годом отдыха земли, точно так же, как каждый седьмой год должен быть годом отдыха. Теперь наблюдайте, как начинает раскрываться пророческое значение юбилея. 50-й год, конечно, связан с 50-м днем Пятидесятницы, Шавуот. Господь сказал Израилю, что если они не будут соблюдать 50-летний юбилей, то будут изгнаны со своей земли, а чужеземцы, язычники, будут наслаждаться тем, что Господь предназначил своему народу, Израилю. И, конечно, это случалось не один раз. Это прекрасно согласуется с Пятидесятницей. Дни семи недель плюс один день, в итоге 50 дней. На 50-й день Святой Дух сошел не только на евреев, но и на язычников. Иностранцы, которые никогда не были частью Израиля, смогли внезапно получить Божье спасительное обеспечение – Яхшуа. Божье обеспечение будет для всех, кто уверовал, включая тех, кто не был частью физического Израиля. Однако те, кто не соблюдал положение 50-летнего субботнего цикла, юбилея, были изгнаны со своей земли. Те, кто не соблюдал положение Пятидесятницы о принятии Святого Духа, пришедшего на 50-й день, были отрезаны от Царства Божьего. 50-летний юбилей принес с собой не только благословение, но и испытание. Нужно было отдыхать от всей своей работы и рассчитывать только на милость Божью. То же самое и с Пятидесятницей. Мы должны отложить в сторону все наши собственные дела и положиться на то, что кровь Йешуа обеспечит нас. Но проблема заключалась в том, что в 50-летний юбилей те, у кого были богатства, те, кто владел землей, когда-то принадлежавшей другим, должны были вернуть ее первоначальному владельцу. В день Пятидесятницы мы обнаруживаем, что должны вернуть все, что у нас есть, первоначальному владельцу Иегове. Все, что у нас есть, становится его. Мы становимся духовными нищими. Позвольте мне указать на то, что, возможно, вам еще не пришло в голову, согласно тому, как составлен этот план на юбилейный год. Каждые 50 лет было два отдыха подряд. 49-й год сам по себе был субботним годом. Последний год каждого семилетнего периода был субботним годом. А затем 50-й год, юбилейный год, был еще одним субботним годом. Таким образом, у нас есть два субботних года подряд. По этому вопросу было много споров. Раввины и мудрецы предположили, что способ подсчета 50 лет состоял в том, чтобы сам юбилейный год считался первым годом 50-летнего цикла. Таким образом, первый год первого семилетнего периода, следующего за юбилеем, фактически был вторым годом 50-летнего юбилейного цикла. Согласно этой формуле, последний год седьмого семилетнего цикла был юбилейным. Это приводило к тому, что суббота седьмого года совпала с 50-летним юбилеем. Для чего внесли это предложение? Потому что эти мудрецы просто не понимали, как Бог мог требовать, чтобы люди выживали без посадки и сбора урожая в течение 2 лет подряд, в результате чего из 2 последовательных субботних лет 49-й субботний год, за которым сразу же последовал юбилейный 50-й субботний год. Однако формулировка Торы довольно проста, и эта идея не поддерживается. На самом деле должно было быть 2 последовательных субботних года. Просто запомните это. Давайте теперь обратим наше внимание на стих 10. Есть короткое заявление, которое мы часто пропускаем, но оно является сутью юбилея. В нем говорится: «Объявите свободу на земле всем жителям ее». В других версиях будет сказано: «Провозгласите свободу по всей земле», а в нескольких версиях будет сказано: «Провозгласите освобождение по всей земле». Слово, на которое мы хотим обратить внимание, это то, которое переводится как «свобода» или «освобождение». Еврейское слово «дрор». Это слово «дрор» важно, потому что оно является ядром всей цели юбилея, потому что оно провозглашает для нас именно то, что представляет собой юбилей. Вплоть до самого недавнего времени, как еврейские, так и христианские ученые в целом соглашались с тем, что свобода и освобождение были приемлемыми переводами для дрор. Но сейчас, лучше понимая то, что является родственными ивриту, слова, которые встречаются в аккадском языке, мы знаем более точное значение этого термина. Напомню, что в настоящее время известно, что аккадский язык является языком-предшественником библейского иврита. Другими словами, библейский иврит вырос из аккадского языка. И у нас есть огромное количество древних записей, написанных на аккадском языке, которые действуют как своего рода розетский камень, помогающий нам переводить библейский иврит на современные слова. Позвольте мне также напомнить вам, что, несмотря на сходство, библейский иврит не совсем совпадает с современным ивритом. Таким образом, в Библии есть много еврейских слов, которые больше не используются в современном разговорном иврите. У нас также есть несколько еврейских слов, которые настолько редко используются в Библии, что значение этих слов нечеткое и трудное для перевода. Дрор – одно из таких слов, но теперь, в течение последних нескольких лет, значение стало гораздо более точным и понятным, и значение это освобождение. Дрор происходит от аккадского слова «андурарум». Это был юридический термин, который обычно использовался, когда новый царь приходил к власти и объявлял о прощении долгов и освобождении наемных слуг от их хозяев. Также использовалось форма этого слова, которое означало «свободно передвигаться».
Таким образом, свобода и освобождение как бы упускают суть. Дрор больше соответствует концепции освобождения от рабства и долгов. Итак, пока у нас есть картина юбилея, который является первым, вторым субботним годом подряд для израильтян, который случается дважды в столетие, в течение которого им запрещено сеять, сажать или собирать урожай нового зерна, а также ухаживать за своими виноградными лозами или каким-либо образом поддерживать свои поля или деревья, включая их очень важные для сельского хозяйства оливковые деревья. Второе. Годом освобождения от долгов и от кабального рабства. Третий год, в который единственной пищей, которую могли есть как животные, так и люди, была та, которая была припасена во время подготовки к этому трудному двухлетнему периоду, и в течение которого нельзя было выращивать новые продукты. Единственная пища, которую можно есть, это та, которая поднимается из земли сама по себе, без участия человека в посадке, уходе или обрезке. Теперь мы получаем еще одну фразу, значение которой становится более четким, поскольку мы понимаем аспект освобождения в юбилей. Стих 13 заканчивается словами «Возвратитесь каждый во владение свое». Или лучший перевод, который есть в большинстве Библий, звучит так «Земля вашего владения». Пока мы понимаем, что владение не означает иметь. Здесь владение подразумевает аренду. Я надеюсь, что вы следите за этим, потому что это не тривиальные вопросы или несущественные детали. Они подготавливают почву для многого из того, что нам в конечном итоге расскажут в Новом Завете.
Идея «каждый человек возвращается на свою землю» заключается в том, что какое-то время человек не был на земле, которой он владел, потому что она была продана кому-то другому или конфискована в уплату долга. В большинстве случаев эта земля переходила от одного человека к другому из-за неоплаченного долга. Итак, подведем итоги. Еврейский принцип «ахуза» заключался в том, что никто не владел землей, люди просто сдавали ее в аренду на время. Бог был владельцем всей земли, и даже в завете с Авраамом это была не передача права собственности от Иеговы к Аврааму, а всего лишь заключение договора аренды, и срок этой аренды был навсегда. Тот же принцип, конечно, переносится вниз по цепочке, в соответствии с которой землевладелец на самом деле не имеет землю, а арендует землю. Идея состоит в том, что он арендует ее до тех пор, пока владелец позволяет ему это делать. Кто является владельцем? Иегова. Если владелец земли использует землю в качестве залога по долгу, но не может погасить долг, то землевладение переходит к тому, кому владелец был должен. Но и этот человек не владел землей, он просто пользовался ею.
Возникает очевидный вопрос. Как долго тот человек, который сейчас владеет землей, сможет удерживать ее? И ответ таков. Только до тех пор, пока не наступит юбилейный год. В юбилейный год человек, получивший участок земли путем выкупа, права выкупа, должен был вернуть эту землю первоначальному владельцу. Или, если первоначальный владелец умер, новый владелец должен был вернуть ее семье или роду первоначального владельца. Первоначальный владелец не должен был платить за то, чтобы вернуть ее в соответствии с этим соглашением о юбилее.
стихи 14-22 немного подробнее объясняют, как должна была работать эта сделка. Перечитайте Левит 25:14-22.
Представьте себе картину. Основополагающий принцип, согласно которому право собственности действует в системе закона, который Бог дал евреям через Моисея, заключается в том, что максимальный срок, в течение которого любой, кто владеет землей, может любым способом передать ее другому лицу, составляет 40 лет. Если этот человек или семья уступили свою землю другому или, так сказать, продали ее, они получают ее обратно в юбилейный год. Это настолько сильно отличается от современной системы права. Собственности, что это трудно понять. В Америке владение собственностью считается священным правом. Оно означает не просто удерживать «она моя», «она твоя», и ты можешь владеть ею столько, сколько захочешь. Однако, если у вас есть долг по ней, ипотека, а владелец долга лишает его права выкупа, и вы не можете быстро погасить долг, вы теряете это имущество навсегда. Теперь он принадлежит новому владельцу до тех пор, пока он решает оставить его себе. Вы не сохраняете никаких прав на эту собственность. Новый владелец может продать его кому-то другому. Он может оставить его себе и завещать следующему поколению. И оно становится их собственностью не только для использования, но и для владения. Библейская система действовала не так. Я не осуждаю нашу систему, я просто пытаюсь показать вам различия.
В соответствии с системой, о которой мы читаем здесь в Торе, цена, которую человек заплатил за приобретение у кого-то участка земли, складывалась из двух компонентов. Первый – сколько лет он будет владеть им до наступления юбилейного года, а затем будет вынужден вернуть землю ее первоначальному владельцу. И второй – какова была стоимость сельскохозяйственных культур, которые можно было выращивать на этой земле за этот период времени. Если человек приобрел участок земли в первый год после юбилейного года, то он мог владеть им максимально возможное количество времени – 49 лет до следующего юбилея. Поэтому, если подсчитать, сколько он получит от урожая за 49 лет, на самом деле это могло быть только 42 года, потому что в это время было бы включено 7 лет отдыха, в течение которых он не мог ни сажать, ни собирать урожай. И каждый из этих урожаев, сорока 9 лет, 100 ит, 100 рублей, тогда он должен заплатить бывшему владельцу 4900 рублей за право владения землей. На 50-й год земля автоматически возвращалась к бывшему владельцу и оставалась его собственностью, пока он снова ее не терял. С другой стороны, если с момента последнего юбилея прошло несколько лет, а следующий юбилей наступит, скажем, через 14 лет, и человек захочет получить тот же участок земли, то, рассчитав стоимость урожая каждого года в 100 рублей, он заплатит только 1400 рублей за землю, потому что он вернет ее гораздо раньше и тем самым получит меньше пользы от земли, чем в первом случае. Для бедных и тех, кто в долгах, юбилей был великим событием, которого они с нетерпением ждали. Для богатых и удачливых это было не то, что они особенно приветствовали. Юбилейный год означал для них потерю значительной части их богатства.
Но общим для богатых и бедных было то, что в течение двухлетнего периода было трудно достать свежие продукты, и их качество, как правило, было намного хуже обычного, потому что они росли на растениях проросших. Второй и третий раз из черенков последнего урожая перед наступлением двух последовательных субботних лет. Как вы можете себе представить, более богатые решали эту проблему, просто покупая продукты у иностранных торговцев, которые привозили продукты, выращенные за пределами Израиля.
Стих 18 внезапно прерывает серию таинств. Внезапно Бог говорит следующее. «Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». Стих 19 продолжает ту же мысль словами. «И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней». История доказывает полное и поразительно точное воспроизведение этого утверждения. В те дни, когда Израиль, по крайней мере, пытался идти путями Иеговы, земля была чудесным образом плодородной. В те дни, когда Израиль был на этой земле в библейские времена, она была житницей Ближнего Востока. Его продукция славилась своим качеством и количеством. Вавилонские, персидские и римские летописи рассказывают, как сильно эти завоеватели желали воспользоваться сказочными фруктами, злаками и овощами, произведенными в Святой Земле.
И каждый раз, когда израильтяне были изгнаны, земля переставала производить. Когда ассирийцы опустошили северное царство Ефрема и Израиля, и там поселились чужеземцы, земля сразу же пришла в смятение. Почти 2 столетия спустя мы читаем о евреях, вернувшихся из вавилонского плена на разоренные поля. Неухоженные виноградники и разрушенный Иерусалим. На протяжении веков после разрушения храма римлянами в 70-м году нашей эры и изгнания основной части еврейского народа, земля начала неуклонно приходить в упадок, что соответствовало большему иностранному присутствию и контролю, а также меньшему еврейскому присутствию и контролю. В конце концов, Израиль стал очень малонаселенным местом, потому что земля превратилась в пустыню. Книги по истории полны описаний путешественников в святую землю в 18, 19 и начале 20 веков. Когда, путешествуя по земле из одного конца в другой, они были шокированы тем, что кто-то мог выжить в таком месте. Во время визита в Палестину в 1867 году Марк Твен заметил: из всех земель, которые представляют собой мрачные пейзажи, Палестина должна быть принцем. Холмы бесплодные и скучные, долины, неприглядные пустыни, населенные толпами нищих с ужасными язвами и пороками развития. Палестина сидит во вретище и пепле. К этому он добавил, что святая земля теперь превратилась в пустынную страну, чья почва достаточно богата, но полностью покрыта сорняками. Тихое скорбное пространство. Здесь царит запустение, которое даже воображение не может украсить пышностью жизни и действия. Мы благополучно добрались до табора. За весь маршрут мы ни разу не встретили ни одного человека.
Нигде почти не было ни дерева, ни кустарника. Даже оливы и кактусы, эти верные друзья никчемной почвы, почти покинули страну. Джордж Адам Смит. Географ, посетивший Палестину в 1830 году до изменений, внесенных европейскими иммигрантами, описывал страну как смесь бесплодной, безлесной земли и болот, заросших малярийными сорняками.
Он говорит, что евреев, купивших эту никчемную землю, называли детьми смерти, потому что многие из них не выжили. Когда Израиля нет на земле, земля реагирует тем, что остается бесплодной. Мы продолжим на следующем уроке.